Пит, Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портный. Украинские правоохранительные органы под огнем критики. Министр внутренних дел утверждает, что эта критика имеет политический характер. Оппозиция обвиняет его в политических репрессиях и в том, что он не обращает внимания на действия своих подчиненных, которые практически сегодня оказались безнаказанными в атмосфере противостояния в обществе. В России было нечто подобное, когда проводилась операция «Оборотни» в погонах, когда увольнялись сотрудники органов внутренних дел, но никогда это не имело, по крайней мере, в последние десятилетия, такой вот политической окраски, как в Украине. Насколько летит имеет политический характер, насколько обусловлено самим отсутствием реформирования в органах внутренних дел, насколько украинское общество вообще способно реально рассчитывать на такие реформы. Об этом поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями, специальным корреспондентом газеты «Коммерсант Украины» Артемом Скоропадским. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте, я обычный корреспондент, а не специальный.
Хорошо. И корреспондентом программы «Знак Оклыку», восклицательный знак на телевизионном канале TVI, Константином Мусовым. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Скажите, какой вот такой вот наиболее впечатляющий для вас инцидент, связанный с Министерством внутренних дел Украины, с милиционерами, запомнился за последние месяцы? Вот если вот так вот взять по рейтингу, таких вот вопиющих моментов, которые показались вам уже таким ярким проявлением непрофессионализма, а может быть, напротив, это такой политический профессионализм. Ну, давайте, Константин.
Тут очень просто назвать самый вопиющий случай. В Украине сейчас очень много резонансных процессов, и один из них касается экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Что мы наблюдаем? Свидетелей, которые должны вызываться повестками в суд, почему-то МВД взяло себе в привычку доставлять самостоятельно. То есть они с вечера берут свидетеля, который важен для обвинения, в коробочку, они достают его звонками, вот, и с самого утра привозят в суд, при этом проводя всяческие профилактические беседы, что вообще-то прямо противоречит закону, потому что органы дознания, досудебного следствия обязаны общаться со свидетелями только под протокол, только в рамках неких процессуальных действий. Но тем не менее это происходит, это доказанный факт. Под присягой свидетели заявляют о том, что их вызывает не судья, не секретарь судебного заседания, а именно сотрудники МВД. Два дня назад министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев сказал, что это отличная практика, что в этом нет ничего противозаконного, они делают это постоянно, не только в процессе в отношении Юрия Луценко, но и в других процессах. Более того, он сказал, что оперативные структуры сопровождают все уголовные процессы до приговора, что в принципе противоречит самой системе разделения ответственности, когда существует досудебное расследование и судебное расследование. Когда министр признает, что некие незаконные действия для них привычка, норма и правила, это о многом говорит.
А вы, Артем, можете вот такой вот...
Да, всякого милицейского абсурда, беспредела в последние годы полно. Я вам приведу комичный даже пример. Скоро будет год, как начались события, которые позже назвали предпринимательским Майданом. И вот комендант этого палаточного городка, который был на Майдане, Сергей Мельниченко, который глава общественной организации коалиции участников оранжевой революции, его после разгона этого Майдана обвинили в том, что он специально создал преступную группу из 6 человек для того, чтобы повредить плитку на Майдане независимости. Ну, понимаете, это уже просто какое-то царство абсурда, да? Вот. И причем милиция действует с каким-то особым цинизмом, да, допустим, вот, скажем, при том же самом Луценко, тоже всякого беспредела было много, но как-то все-таки милиционеры старались-то замолчать, делать вид, что ничего не происходит, а сейчас наоборот, у нас постоянно выходит министр Могилев с какими-то отчетами перед депутатами Верховной Рады. А 24 августа, в День независимости, десятки тысяч людей пришли, чтобы отпраздновать свой праздник, чтобы отпраздновать годовщину независимости создания этой страны, то в центр Киева согнали тысячи милиционеров, которые не дали простым людям просто пройтись шествием по главным улицам Киева и высказать свои политические требования. Что это, как не политические преследования, которыми занимаются подчиненные господина Могилева?
А вот скажите мне, как российский журналист, Артем, вы можете сравнить украинскую и российскую милицию? Какая лучше?
А давайте все-таки помнить, что у нас есть, сейчас это не модно говорить, но у нас есть достижения оранжевой революции. И нынешняя милиция, хотя она скатывается к той полицейщине, которая происходит в России, но пока что все-таки из-за тех 5 лет свободы и демократии, которые у нас были, они все-таки не все могут себе позволить, как себе все уже может позволить нынешняя путинская полиция. Это они похожи на каких-то фашистских карателей российской милиции. Все-таки украинская милиция, они все-таки до такого уровня еще, слава богу, не скатились, и я думаю, что это достижение оранжевой революции.
Но могут скатиться?
Я думаю, что за последние годы, вот я смотрю, год-полтора, да, на события, которые происходят с участием украинского министерства внутренних дел и сотрудников, и, к сожалению, могу сказать, что да, они очень верно и быстро идут по этому пути, но пока что еще не пришли.
Константин, ну вот то, что и вы, Артем, говорите, это все-таки политическая история, да? То есть, получается, что если убрать политический фон, то с украинской милицией все хорошо, да?
Нет. На самом деле, есть большая разница между милицией в полицейском государстве, между милицией в государстве, где главенствуют правила, царящие обычно в тюремной камере, как в Украине. Бизнес в уголовных делах экономической направленности, милиция бесчинствует почище многих. Общеизвестно, что президент Виктор Янукович опирается на самом-то деле на 2 столба. Первое – это губернаторы, которые являются проводниками его воли на местах. И второе – это правоохранительные органы, а именно милиция и Генеральная прокуратура. Нужно знать, что министр внутренних дел Анатолий Могилев, он достаточно неконтактный человек. Несмотря на то, что по должности он является членом правительства, он мало с кем поддерживает отношения, он мало с кем общается, он практически не ходит на заседания кабинета министров, и он себе может это позволить, потому что он общается с одним человеком и напрямую. Это президент, это глава государства.
Ты действительно не ходит на заседания кабинета?
Он ни с кем не общается, он ни с кем не контактирует. Это человек, который напрямую исполняет любой приказ, любую волю президента.
Так я понимаю, Артем, что по большому счету такая милиция в этом виде представляет собой такую частную гвардию?
Смотрите, ну вот вам случай, пожалуйста. Конечно, он связан с политикой, но не напрямую. Когда было оглашение приговора Юлии Тимошенко, естественно, что на улице вышло огромное число журналистов. Вот среди таких журналистов была фотограф издания «Корреспондент» Наталья Кравчук, которая спокойно выполняла свою работу. Абсолютно аполитичная девочка, которая не состоит ни в каких партиях. Проходил милиционер, да, и что-то ему не понравилось, он взял ее, ударил, девушку, да, взрослый сотрудник, огромный сотрудник милиции. Конечно же, если бы, а сама она даже, ну, по своей скромности ничего там нигде это не пиарила, да, но нашлись журналисты, которые все это распиарили, поднялся большой скандал, ей начали звонить уже чуть ли там не пресс-секретарь президента, да, Дарья Чупа, которая там то ли извинялась, но я подробностей не знаю. В итоге, в общем, Кравчук вызвали в Главное управление МВД по городу Киева, вызвали этого милиционера, который ее ударил, в присутствии, значит, всяких там высших руководителей он извинился перед ней, и на этом дело закончилось. Ну вот Кравчук по своей скромности сказал, типа, ну что, да, раз извинился, мне этого больше не надо. Ну, простите, взрослый человек бьет фотографа при исполнении своих обязанностей. В любой другой нормальной европейской стране этот сотрудник милиции уже через полчаса, через 40 минут не был бы работником МВД. Однако у нас, вот, пользуясь тем, что фотограф согласилась просто его простить, вот у нас работают теперь такие люди. То есть у нас есть, например, пусть люди знают, что в Министерстве внутренних дел Украины есть человек, который бил девушку-фотографа.
Я думаю, что это не самая главная проблема. Приблизительно в то же время, когда выносился приговор в отношении Юлии Тимошенко, в Одессе, как вы знаете, проводилась спецоперация по задержанию русских граждан Аслана Дикаева и еще одного уроженца Чеченской Республики, которая до этого, за несколько дней до этого, убили 2 милиционеров, 3 ранили при попытке задержания их, проверки документов. Они были профессиональными киллерами, они достаточно долго жили в Одессе, и эта операция по их захвату показала всю несостоятельность и всю ущербность того, на что направлена милиция сейчас. Если на Крещатик в момент оглашения приговора или других важных процессуальных действий вот в суде над премьер-министром свозились сотни, возможно, 6, 7, 8 сотен иногда бойцов спецподразделений для того, чтобы найти управу на пришедших поддержать Юлию Тимошенко бабушек и других людей, то и с бабушками они справлялись, то с 2 чеченцами, 300 вооруженных человек, вооруженных автоматическим оружием, гранатометами, гранатами, течение 5 часов они ничего не могли сделать. И один такой очень интересный факт. Гранатометчика, который стрелял по чеченцам, искали всей страной, и оказывается, что в Украине есть только один специалист, который умеет это делать. Его нашли в Киеве, и он из отставных. То есть он даже не в штате. Поэтому украинская милиция, она вот направлена вовнутрь, да? Она не способна на превентивные действия, она не способна раскрывать серьезные преступления, не способна проводить серьезные штурмы, она не умеет сострадать. Она умеет вот только вот подавлять некие уличные акции.
Ну и... так, на мой взгляд, нынешняя украинская милиция для этого только и нужна ныне существующей власти, да, для того, чтобы разгонять всякие там украинские марши, грубо говоря, несогласные, да. То есть, на мой взгляд, украинская милиция превратилась в что-то наподобие армии времен, российской армии времен Николая I. То есть, муштра, показуха. Вот. Но на самом деле, когда наступает что-то серьезное, типа Крымской войны, да, то армия, которая до этого рассказывала, какая она бравая, прекрасная и сильная, показала свою полную несостоятельность.
При всем при этом милиция, как и другие правоохранительные органы, с удовольствием выполняют и с вдохновением выполняют некие партийные заказы по рейдерству, по отбору предприятий, по перемещению финансовых потоков, и с этим отлично справляется.
А тогда объясните мне вот что, Константин. Если вот такая вот милиция, да, которая, казалось бы, полностью стала такой вот преторианской гвардией власти, это люди, которых, в общем-то, не набрали после победы Виктора Януковича на президентских выборах. Они спокойно работали в органах внутренних дел, когда там была оранжевая власть, о которой говорил Артем, когда министром был Юрий Луценко, которого сейчас вот судят, да. Как это так получается? То есть дело все-таки оказывается в министре или все же в том, что когда есть такой министр-демократ, то старается не обращать внимания на то, что происходит в отделениях его подчиненных?
Скажите, вас интересует именно милиция или почему так работает правоохранительная система
в общем? Важно говорить о правоохранительной системе в общем, да, конечно. Но просто надо понять, почему, когда было там 5 лет декларирования демократических принципов, ничего не изменилось даже вот на человеческом уровне. Это же те же самые люди.
Дело в том, что милиция, прокуратура, служба безопасности – это вертикально ориентированные, иерархически выстроенные полуармейские структуры, где от воли первого лица или первых лиц зависит и модус операнди, и вообще настроение, и все, что делают подчиненные. Поэтому, когда Виктор Янукович Могилеву прямо говорит: «Делай то, что я скажу, и ты неприкасаем», так чувствуют себя и остальные милиционеры. Если честно, я припоминаю только один период, когда милиция чувствовала себя вот настолько же уверенно. Это был период руководства МВД Юрием Кравченко во время Кучмы. Это был вот это была основа власти Леонида Кучмы, да. Он выполнял все приказы, мы знаем про дело Гангадзе, мы не знаем еще про миллион дел. Вот. Но мы знаем, чем закончил Юрий Кравченко.
Ну, сейчас, вот это, кстати, интересно, да, вот, Артем. Все знают, чем закончил Юрий Кравченко, который якобы покончил жизнь самоубийством, да, сразу же после события 2004 года. Все знают, насколько это была серьезная вообще история. Почему для этой истории не является уроком для министра Могилева, для его подчиненных? Вот такое ощущение, что на Украине все живут, знаете, вот такой памятью в 1-2 года. Вот события, которые произошли там даже 5-6 лет назад, не кажутся ни для кого ни уроком, ничем. Они просто забывают, как будто их и не было вовсе.
Потому что они чувствуют свою власть, и они уверены, что они пришли надолго. Вот, может быть, настолько, насколько было власти Леонид Кучма, но я так думаю, что подсознательно они надеются, что они пришли там еще дольше, как, например, там надеяться чуть ли не пожизненным императором стать. А российский президент Владимир Путин, я думаю, что нынешняя власть
он
тоже...
Он премьер-министр, он еще премьер-министр.
Спасибо. Ну, рассчитывает стать президентом, спасибо. Вот. А точно так же и вся вот нынешняя верхушка, как мы уже, как вот говорит Константин, я с ним абсолютно согласен, что Могилев это один из главных чиновников в стране, от которого очень много зависит. Вот. Я думаю, что просто они решили не повторять ошибок Кучмы и очень надолго крепко прийти к власти, ну и они уже увидели, да, Допустим, история с министром, по которому мы говорили, и министр Кирпа, да, вот два человека, которые покончили самоубийством после...
Да, это министр пути сообщения.
Да, после оранжевой революции. Но, по большому счету, они увидели все-таки остальные чиновники времен Кучмы слабость пришедшего оранжевого режима, да, потому что бандиты так не сели в тюрьмы, вот, возможно, еще из-за этого, да, то, что не выполнены были обещания оранжевой революции, никто не сел в тюрьмы, и поэтому вся эта преступная... ну, не вся, конечно, если честно, милиционер, я не спорю и отношусь к ним с огромным уважением. Вот, но вот преступная часть МВД, увидев, что оранжевая власть никак не борется, а только декларирует какие-то демократические там, принципы и принципы обновления структуры власти, ну что ж, они пересидели 5 лет, а теперь снова в своих мундирах поднимаются там из небытия. И поднимаются так очень крепко.
А по поводу уроков, Виталий, тут нужно понимать принципиальную ментальную разницу между всеми, кто был до этого на руководящих постах в государстве, и между теми, кто сейчас их занимает. Это люди другого склада, другой истории и других привычек. Они совершенно иначе ведут себя в конфликтах. Они имели в своей жизни конфликты, которые разрешались однозначным способом, да, путем устранения оппонентов. Физического, в прямом смысле. Когда ты перешел этот рубеж своей рукой, или отдав команду, или отдав распоряжение, у тебя совершенно другие границы сознания. Ты понимаешь, что в любой момент, если что-то пойдет не так, ты можешь решить вопрос таким образом. И именно поэтому болевой порог, порог вот тормозов и осторожности у них гораздо, гораздо дальше. Мы пока не знаем, где он.
Ну вот вы говорили о честных милиционерах. Мне очень интересно, а как честный милиционер вообще может существовать в подобной системе? Вот что он там делает? Как он сопротивляется? Ему же
сложнее,
как журналиста, даже чем журналиста, я имею в виду, чем обычному гражданину, если он внутри.
Конечно, потому что система правоохранительных органов настолько формализирована, что, попадая в нее, ты сразу становишься ее заложником. Да? Вот ты пишешь один документ, приносишь его на подпись, и ты не получаешь взамен бумажку, что ты его отдал. А утеря этого документа – это уголовная ответственность. Ты сразу заложник своего начальника. И так во всем. 1000 действий каждый день дают 1000 крючков, на которых ты висишь. И порядочный человек может существовать в системе. Он не может идти против системы, не может бороться с ней. Но сколько у него будет хватать возможностей, он будет ее динамить. Но побороть не может.
А зачем, вот мне интересно, вот зачем идти в систему? Потому что, по большому счету, мы понимаем, вот какая зарплата милиционера средняя, Артем, вы можете сказать? Вы не знаете?
Нет, не знаю.
А вы, Константин, знаете?
Да, знаю, от 1000 до 2000 гривен.
От 1000 до 2000 гривен, но это вот 200 долларов, да, фактически, да? Вот честный человек приходит на эту работу, он не может прокормить семью, он не может достойно существовать. Что он там вообще... И при этом он не хочет брать взяток, не хочет быть встроенным в какие-то криминальные схемы. Вот. Что он вообще там делает? Вот я хочу понять, как он вообще там существует, даже вот физически.
Очень сложно. Очень сложная мотивация. И нужно понимать, что в милиционеры, к сожалению, все-таки созданы условия, при которых в милиционеры идут не самые лучшие, не самые умные, не самые достойные, не самые смелые. Хотя и такие тоже есть. И мы знаем их пофамильно некоторые.
Нет, я все-таки тут не соглашусь. Давайте учитывать, что мы тут немножко оторвались от реальности. Мы сидим в Киеве, получаем тут огромные тысячи за свою работу, да?
Ну, огромное, это вы тоже преувеличиваете. Давайте подумают сейчас наши уважаемые слушатели, что вот украинские журналисты прямо какие-то миллионеры в Киеве, или наши там слушатели в украинской провинции. Это тоже не совсем так.
Вот, но давайте возьмем какой-нибудь маленький там город, да, где нету практически никакой работы, где нету возможности как-то продвинуться, как вы сказали, кормить семью, да? Ну, вот есть просто обычный парень. Парень, который отслужил в армии, и вот, ну, у него есть, будет это, эти стабильные 2000, да, стабильные какие-то там государственные, наверняка там социальные вещи, которые предоставляются милиционерам, да, я правда не знаю, что им государство предоставляет еще, там бесплатная
пистолет.
Форма, вот, то есть на самом
может
деле...
Может быть, есть проезд на транспорт.
Проезд, вот, транспорт, пожалуйста, да. Это для провинции это тоже наверняка что-то значит. То есть я думаю, что если посмотреть на провинциальных милиционеров, которые в регионах идут, молодые парни, то они идут туда, потому что просто социальное устройство государства таково, что им часто выходит, что им просто некуда идти. Вот, а тут какая-никакая стабильность. Ну, а уже о том, какая эта система, плохая или хорошая, они уже думают, я думаю, во вторую очередь, они в первую очередь думают о том, как прокормить семью,
ну, кроме того, и самого себя. Наверное, это все-таки так или иначе престижное место по социальной лестнице. В любом случае, да, в сознании их друзей, знакомых в провинции. Это разве не так? Вы не думаете так, Константин, что есть еще такая мотивация? Это же власть. Власть в этой стране всегда уважают. Даже такую власть на уровне сержанта милиции.
Понимаете, власть не уважают. Вот боятся власти.
Ну, боятся, да.
Поэтому верно. Вот такая мотивация может быть и может присутствовать.
Но в любом случае, в обычном отделении милиции, значит, получается, в принципе, очень трудно найти человека, который будет готов вот, как бы действовать по закону, если угодно. Я уже не говорю там о милицейских вершинах. Ну, вы же сталкиваетесь с этими милиционерами, они вон выходят, охраняют митинги, или они не охраняют, а разгоняют, извините, сейчас митинги, да.
Виталий, вот это... силы, которые обеспечивают общественный порядок, это самый низкоквалифицированный, самый необразованный класс милиционеров. Они нужны, важны, и их присутствие обязательно. Но не в них проблема, потому что это нормальные ребята, которые просто выполняют приказ. Приказ отдают люди повыше. Люди повыше общаются с министром, министр общается с президентом. Поэтому те самые хлопцы в униформе, которые разгоняют бабушек, бьют корреспонденток, они выполняют опосредованный приказ президента зачистить улицы, убрать все флаги, убрать кричащих.
Крещатик. Да. А кричащих на Крещатике. Да. Кричащих, да, на Крещатике.
Верно, да. И создать иллюзию спокойствия и стабильности, которая так нужна ему, которая была его предвыборным лозунгом, но на самом деле он-то ищет стабильности для себя. Вот что ему нужно. Он хочет спокойно жить в своем Межигорье, иметь власть, чувствовать себя комфортно и зарабатывать деньги. Потому что мы должны признать, что это первый президент, который не играет и заигрывает с украинскими олигархами, а искренне возмущается самим фактом того, что здесь существует кто-то, кто богаче его. Он это говорит открыто в некоторых беседах, в определенном кругу. Он говорит, почему Ахметов может оставить 2 миллиарда долларов, а я не могу. Это его задача, он хочет стать самым богатым.
Ну и вот я так понимаю, что правоохранительные органы должны помочь, так сказать, разогнать тех, кто с этим будет не согласен.
100%. И правоохранительные органы помогают ему зарабатывать. Например, сейчас мы знаем, что по личному приказу заместителя министра внутренних дел Фарынника следственные органы торбят очень большую сеть магазинов бытовой техники. Просто потому, что одному из родственников высшего должностного лица очень нужны помещения по всей стране. Мы даже не представляем, как это происходит. Это то, что называется беспредел. Я без подробностей, но можете мне поверить.
Продолжим беседу с корреспондентом газеты «Коммерсант Украины» Артемом Скоропадским и корреспондентом программы «Знак Окла», восклицательный знак на телевизионном канале ТВА, Константином Усовым, сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет Виталий Бондарев.
Начните день с Радио Свобода. Прямой информационный эфир в 8:09 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 2 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе согласовали принципы рекапитализации банков. Главная тема саммита – судьба единой европейской валюты в условиях развивающегося долгового кризиса в нескольких странах еврозоны. Возобновлено расследование убийства депутата Госдумы России, одного из лидеров демократических сил, Галины Старовойтовой. Галину Старовойтову застрелили в Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года. В Мосгорсуде в четверг пройдет обсуждение последствий обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Волков скончался от ножевого ранения, полученного в драке 10 июля прошлого года в Москве. В Минске в среду милиция пресекла несанкционированную акцию в поддержку белорусских политзаключенных. По сообщению белорусских интернет-медиа, задержано 4 участника акции. В Дамаске высокопоставленная делегация Лиги арабских государств встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. Главная задача представителей арабских стран – добиться компромисса между сирийскими властями и оппозицией. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон планирует открыть так называемое виртуальное посольство для Ирана, несмотря на отсутствие формальных дипломатических отношений между двумя странами. На севере Италии в областях Тоскана и Лигурия в результате наводнения, вызванных проливными дождями, погибли 9 человек.
«Час прессы» – программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Артем Скоропадский и корреспондент программы «Знак Оклика», восклицательный знак на телевизионном канале TVI Константин Усов. Мы обсуждаем ситуацию с украинскими правоохранительными органами. И вот мне хотелось бы, кстати говоря, понять, а может ли в такой ситуации вообще считать расследовательская журналистика, кстати? Кто вообще в правоохранительных органах заинтересован в сотрудничестве с украинскими журналистами в таких условиях? Они оказываются врагами украинских журналистов, милиционеры. И наоборот, журналисты врагами милиции. Давайте начнем с вас, Артем.
К сожалению, да, вы абсолютно правы. Действительно, сложилась такая порочная ситуация, когда милиционеры и журналисты враги. Никому это практически не выгодно среди сотрудников МВД, чтобы такого рода журналистика была, если только они не преследуют какие-то там личные интересы для того, чтобы разобраться внутри структуры. Но все-таки режим Януковича не настолько силен и не настолько еще пока что, слава богу, кровожаден, как режим Путина и Медведева. Поэтому вот сидящий рядом со мной Константин – прекрасный пример того, как можно проводить журналистские расследования, связанные с незаконной деятельностью там, сотрудников МВД, прокуратуры там, или службы безопасности Украины. Тут вопрос в том, что режим пока что еще не такой, как в России, так что тут нужно говорить не о милиции, а о политической ситуации в стране в целом, которая все-таки более демократична, чем в России, но семимильными шагами, я так понимаю,
руководство... Движется в нужную сторону, да?
Да, вот это
в нужную власть. Власти сторону, да, совершенно верно. Вы можете рассказать, как проводится расследование в такой ситуации, если уже Артем сказал, что вы пример этого?
Могу привести очень яркий пример из последней недели. На канале TVI вышел телевизионный материал, в котором было четко и однозначно зафиксировано уникальное событие. Представитель прокуратуры за 20 минут до судебного заседания встретился с ключевым свидетелем по делу одного политического заключенного и давал ему инструкции, что нужно говорить, как нужно говорить, почему нужно говорить. И очень однозначно упоминал, что существует уголовная ответственность за изменение показаний, хотя ее не существует на самом деле. Это был первый случай, когда было на 100% зафиксировано давление прокуратуры на свидетеля, а значит доказано, что прокуратура выполняет политические функции, в принципе нарушает закон, потому что украинское законодательство защищает свидетеля от любого стороннего влияния. И все очень ждали реакции, что скажет прокуратура, потому что это такая вот громкая новость, да, была, Артем, все писали об этом. Журналисты канала TVI пришли к генеральному прокурору на пресс-конференцию, очень жестко задали вопрос, кто дал указание подчиненному вам прокурору встречаться и давить на свидетеля. На что генеральный прокурор первые 10 секунд мучился в гримасах, вторые 10 секунд думал, что ответить, а третьи 10 секунд просто нагло врал. Поэтому сейчас здесь, в этой стране, журналисты и правоохранительные органы не могут быть заодно. Потому что в благополучном социуме, в принципе, наиболее опасные проявления преступности, коррупции, они находятся где-то вне правоохранительных органов, а вот здесь... Самое опасное – это именно люди в погонах. Именно они вершат самую большую несправедливость.
Вот тут вот есть вопрос на Фейсбуке, когда со слушателей. Интересно поспрашивать у украинских милиционеров, хотели бы они служить в такой полиции, которая сейчас в Грузии.
Я думаю, что верхушка, безусловно, не пошла бы, да, я имею в виду не на уровне министерства или там главка киевского, а на уровне даже там, не знаю, отделений милиции где-нибудь там в провинции. Потому что им бы тогда не позволили делать то, что они делают сейчас, вымогать деньги, незаконно зарабатывать их, вот, заниматься каким-то там дележом собственности, там, преследованием бизнесменов. А простые парни, я думаю, да, пошли бы, да и, наверное, с большим удовольствием, потому что их не заставляли бы делать то, что им не нравится, это раз. Во-вторых, у них было бы больше денег, потому что грузинские полицейские получают, рядовой получает больше, чем украинский милиционер.
Получает, конечно, больше грузинский полицейский, но вот взяток берет гораздо меньше. Я очень хорошо помню социологических опросах закрытых в правоохранительных ведомствах, российских, по крайней мере, когда мне рассказывали тоже, коллеги, занимающиеся органами внутренних дел, что там вот провели опрос среди гаишников, сколько гаишник хотел бы получать, чтобы честно он работал, не брал бы взяток. И тут оказалось, что представление гаишников о зарплате в России, да, ну, где-то так, на уровне 4-5 тысяч долларов в месяц. И по этому социологическому опросу, вот социологи специально для руководства Министерства внутренних дел России, они дали им заключение, какой уровень взяток на российских дорогах, что эти люди хотят получать столько, сколько они берут. И такого государства, которое может им обеспечить такой уровень доходов, но его не существует ни в России, ни в Украине, ни в Грузии. Такой страны нет.
Честно говоря, я думаю, что не все так плохо в украинской милиции. Там 240 тысяч человек. Они заложники системы. Мы не можем обвинять их в том, что они сознательно идут на поводу у неких правил игры. Они вынуждены это делать. Они уйдут, кто-то придет на их место. Вопрос в том, что систему можно поменять как таковую всю, не выгоняя 90% людей. Ну, сейчас милиция, прокуратура и суды, я бы назвал положение вещей просто фатальной злокачественностью. Нужно понимать, на чем она строится. Она строится прежде всего на людях в мантии. У нас судей не так много. Вот поменять всех судей можно. Их всего 15 тысяч. Мы найдем столько юристов. Именно то, как привыкли работать судьи, позволяет милиционерам работать так, как работают милиционеры. Потому что без судьи не освещается подписью ни одно решение. Украинский милиционер приводит человека и просит взять его под стражу без любой аргументации. Да, это очень известный факт. Хотя судья должен проверить наличие таких вот обстоятельств. Да? Так представьте, если мы вот раз, одним махом, приводим судей, которые вдруг просто не садят в тюрьму на этапе предварительного заключения, без доказательств того, что человек может убежать, хочет убежать, пытается это сделать. Милиционеры перестают торговать этой валютой. Милиционеры перестают садить людей просто так, потому что им удобнее вызывать их на допрос из СИЗО, а не из дому. Ну, в общем-то, многое меняется.
Вот мы, кстати, не поговорили с вами в этой программе о такой истории, которая как бы расстроила украинскую милицию и украинское студенчество. Да, вот эту историю с гибелью студента Индыла, которая постоянно муссируется в средствах массовой информации. Тут даже были призывы выходить студентам на улицы. Это уже сколько времени? Около года продолжается?
Больше года.
Больше, да? Больше года. Вот что это на самом деле было? Тут действительно, есть ли тут политический компонент, когда просто гибель человека в органах внутренних дел просто использовалась, опять-таки, может быть, для компрометации того же Могилева, который был только тогда назначен министром, да, по-моему?
Примерно так, но политической подоплеки здесь никакой нету. Я был на первом митинге акции протеста под тем отделением милиции, где погиб студент Игорь Индила. Уж сколько я хожу по разным митингам, такого митинга я не видел. Там стояли рядом активисты Всеукраинского объединения «Свобода» и стояли активисты студенческого профсоюза «Прямое действие», который, как известный, левацкий профсоюз, который там чтит там идеи классиков левого движения. Вот стояли либералы, и стояли вообще беспартийные там скинхеды и националисты. И тут уж, ну, о какой-то политике говорить, мне кажется, довольно сложно. То есть, действительно, людей объединил тот страшнейший беспредел, который творится в том отделении милиции. И, на самом деле, мне рассказывали, что это одно из самых страшных отделений, что там действительно избивают людей и забирают деньги, и еще что-то. Я сам этого не видел, не знаю, но вот мне, по крайней мере, некоторые молодые люди, которые участвуют в уличных акциях протеста, такое рассказывали. Вот. Сама по себе ситуация со смертью студента, она вообще просто вопиющая. Потому что, ну, это дичайший скандал. Допустим, вот недавно была история, что какой-то министр, а я не помню чего, кажется, в Литве или в Латвии нарушил...
Генеральный прокурор Литвы, да. Нарушил правила дорожного движения.
Да, да, да. И что он там подал в отставку?
Он не нарушил даже, он просто сбил женщину на
Чуть ударил. И он сразу подал в отставку. А тут, простите, в отделении милиции заводят человека, через несколько часов он умирает, и у него какие-то страшные побои. Это не то, что все руководство отделения этой милиции должно быть не то, что уйти в отставку, оно все должно было быть немедленно задержано, арестовано, вот, а министр и его заместители, безусловно, должны были уйти в отставку. Однако у нас это не происходит, у нас нету политической культуры уходить в отставку, когда происходят такие громкие, скандальные, возмутительные дела, потому что, не знаю, у нас общество находится в состоянии апатии, и если бы у нас было здоровое общество, то тогда вышли бы не 300-400 студентов и активистов, я имею в виду под отделение милиции, а вышли бы десятки тысяч, они бы должны были устроить, какую-нибудь новую Грецию, если бы было активное общество, и если бы министр не уходил в отставку. Но министр в отставку не ушел, вышли 300 человек, и ситуация, собственно, практически заглохла. И если бы за этим не следили, опять-таки, неравнодушные журналисты, неравнодушная общественная организация, я думаю, ситуация и совсем бы заглохла.
Нужно добавить, что этот участковый инспектор, который задерживал студента, был повышен в звании, теперь он капитан.
А почему? Он не участвовал вообще в этой истории или участвовал?
Почему? Он подсудимый по этому процессу, обвиняется в злоупотреблении властью.
И он за это время был повышен в звании. Но это значит просто показывает, что руководство органов внутренних дел, оно показывает, что оно своих не бросает в трудную минуту.
Конечно, потому что очень опасно бросать своих после всего, что ты делаешь сегодня, потому что наступает завтра.
Тут ведь есть поднятие, может быть, корпоративной культуры, так называемой. Это может быть как корпоративная бескультура. Но эти люди, они просто солидаризируются друг с другом.
Я бы назвал это кастовой замкнутостью и неприкасаемостью, которая, в общем-то, распространяется и на милицию, и на прокуратуру, и на судей. И еще на судебно-медицинских экспертов, которые врачи на грани уголовных дел. Да, от них зависит, да, человека убили или человека побили, а он потом умер. А это разница в 5 лет у тюрьмы.
Ну, то есть, фактически, вы считаете, что эта экспертиза по гибели этого мальчика была, в общем-то, тоже проведена соответствующим образом?
Да.
А есть возможности вообще такие дела реально расследовать? Или это вот вопрос, так, политической
воли? Конечно, но должна быть разорвана связка милиция, прокуратура, суд. А сейчас это одно целое.
Ну, надо
вообще, вообще, карательный процесс вот в истории, он имел всего три вида. Первый инквизиционный, когда защита, обвинение, следствие и суд были в одном лице. Потом обвинительный процесс, когда и обвинение, и защита были в одном лице. И сейчас смешанный процесс, да, когда есть состязательность сторон, когда одни доказывают одно, а вторые набирают систему контраргументов. Это так во всех странах. У нас, вот мы до сих пор на средневековом уровне уже не инквизиционного, но обвинительного уголовного процесса. У нас такая система. Если ты туда попадаешь, ты не можешь вырваться.
Я хотел бы вот, Артём, у вас спросить относительно вот того, что говорил Константин, о судебной системе. Да, вы же тоже часто бываете в судах, когда видите
эту ситуацию. Ну, не так часто, но бывает, да.
И речь идет о именно каких-то там политических, митинговых как раз обвинениях, да, участников. Вот у вас есть какое-то ощущение, что судья может действовать самостоятельно в подобных вещах? Или, может быть, оно было у вас в период 2004-2010 года? Вот тут интересно ваше ощущение того периода. Сравнить с нынешними.
Если власти выгодно что-то сделать с оппозиционером, то судья будет прислушиваться. Если власти все равно, ну, тогда судья выносит приговор, потому что судье тоже все равно, ему нету никакой выгоды поддерживать обвинение милиции. Ну, задержали какого-то человека, ну, он подал апелляцию, ну, можно, как это называется, чтобы не плодить политзаключенных, да, встать на его сторону, если случай действительно какой-то несерьезный, ну, на уровне, там, типа, каких-то потасовок митинговых. Но если же власть хотя бы немного заинтересована в том, чтобы человек был осужден, то я думаю, что судья не может ни в коем случае проявить никакую самостоятельность. Вот я вам приведу пример, допустим, с этой несчастной бабулькой, которая отрезала кусок ленты от венка, который возлагал президент Янукович. Ну, какое тут преступление? Тут нет никакого преступления. И я был на этом судебном заседании, и адвокаты внятно и четко объяснили, что нету тут состава преступления никакого. Судья все это внимательно выслушал, ушла в совещательную комнату, вернулась буквально через 3-4 минуты, и, зачитав обвинительное решение, написанное от руки, которое она сама только что написала, буквально там 2-3 предложения, отказал адвокатам этой женщины.
Я хочу еще рассказать об абсолютно достоверном факте того, что Виктор Янукович, в отличие от других президентов, является первым главой государства, который лично общался с каждым из судей ключевых областных судов и главных киевских судов перед тем, как их назначить. Это были длительные собеседования, которые мне описывались в подробностях, которые длились по 2-3 часа, с накрытым столом, алкоголем, дорогими напитками. И это была откровенная беседа. Президент говорил, это сейчас будет цитата: «Если вы видите, что чаша склоняется в одну или в другую сторону, действуйте по справедливости. И если вы видите, что замешаны государственные интересы,
действуйте в интересах государства.
Я жду вашего понимания. А где есть сомнения, можете левачить». Это сказал президент ключевым судьям, вот, которые управляют всем. И кроме того, они же пропрезидентское большинство приняло новый закон о судоустройстве, который фактически предусматривает формальные прямые процедуры влияния на судей путем истребования документов судебного дела во время рассмотрения судебного дела, мгновенной реакции контролирующих квалификационных комиссий, которая способна снять судей мантию раз и навсегда. Это прямое давление, прямое влияние, нет никакой независимости. И мы должны помнить, что судья Замковенко, который в 2001 году выпустил Юлию Тимошенко из-под стражи, тогда, когда ее задерживали впервые, до сих пор ходит под уголовным делом.
Вот Евгений пишет это вопрос с Фейсбука. Хотелось бы узнать, если будет приказ стрелять по людям, которые придут, допустим, на Майдан, чтобы сказать этой власти уходить, откроют они огонь или нет?
Думаю, да. Понимаете, давайте вот посмотрим. Я так понимаю, если я ничего не путаю, в этом году бюджет милиции какой-то просто нереально огромный. Больше, чем во все предыдущие годы, да?
Так же, вот. Как прокуратура и СБУ.
Да. То есть выделяются огромные деньги. Ну, как вы думаете, зачем они выделяются? Для того, чтобы кормить всех вот этих вот, все эти карательные органы. Посмотрите на, например, на полк спецподразделения «Беркут». Это люди, которые существуют только для одного. Для того, чтобы разгонять митинги. Конечно, кто-то, может быть, не согласится уж прямо стрелять, да? Но я думаю, что в системе МВД найдутся такие люди, которые все-таки согласятся выполнить такой приказ. Может быть, не в Киеве, может быть, не сразу, но они найдутся на 100%.
А здесь нужно знать фамилии. Сейчас первым заместителем министра внутренних дел является некто Попков. Это человек, который в 2004 году в разгар оранжевой революции, так называемой, этих протестных движений, отдал приказ внутренним войскам о полной боевой готовности и о передислокации в Киев. Это был тот момент, когда до вооруженного столкновения между многотысячной толпой и внутренними войсками оставался один щелчок пальца, одна команда. И он и сейчас руководит МВД. Это он играет вот в эти солдатики на Крещатике. Это его стиль работы. Журналисты, которые занимаются криминалом, мы же знаем его.
Я совершенно согласен. Нужно возвращаться к тому, что действительно не были выполнены обещания Майдана, что преступники не сели в тюрьмы. Скажите, где, например, сейчас генерал Плеханов, который предлагал разгонять сумских студентов? Я не знаю, есть ли он в системе МВД или нет, но он не сидит в тюрьме. То есть все те преступники, которые были во времена правления Леонида Кучмы, они или спокойно живут на пенсии, или вот прекрасно себя чувствуют на высоких должностях в правоохранительной системе.
Вот почему у президента Ющенко не было ни то ли политической воли, то ли желания изменить эту ситуацию?
Потому что, как оказалось, что он сам часть этой системы. Он не стал ее ломать, он стал играть по ее правилам. Плюс он человек слабый, он был бы хорошим президентом где-нибудь там в Польше, или там, не знаю, хорошим министром культуры в Литве. Вот, но как президент для страны, в которой нужно очень много менять, и очень смело менять, и очень много ломать, и ломать эту систему, которая очень крепкая, очень сильная, очень богатая и очень агрессивная, ну, у Ющенко просто не хватило сил, да. Ему поверили, а он не смог ничего сделать.
Ну, вот, может быть, ему было выгодно, вот такие вот преданные милиционеры, которые были готовы его приказы выполнять. Помнишь, что во времена Ющенко была история там, с захватом Генеральной прокуратуры, когда уже фактически сошлись правоохранители и народные депутаты. Правда, тогда правоохранители были на стороне правительства Януковича, но, тем не менее, это инциденты того времени.
Сам факт того, что Янукович был премьер-министром при Ющенко, о многом говорит. Он, во-первых, недооценил риски. Во-вторых, он все-таки оказался человеком, который очень хотел стать президентом, но совершенно не знал, что с этим делать.
В принципе, вот если говорить о будущем украинских правоохранительных органов, вы вот видите, что когда-то придет власть, которая будет способна все эти алгиевы конюшни вычистить. Потому что это же не грузинская полиция, гораздо больше людей, рабочие места, они сами, члены их семьи, люди, которые вовлечены во всю эту цепочку. И это, по большому счету, сопротивление может быть, если не десятков, то сотен тысяч людей. И у меня иногда складывается ощущение, что любой власти придется жить с этими правоохранительными органами. А жить с этими криминальными правоохранительными органами — это, по сути, сохранение криминально-предпринимательской системы в экономике. Да, потому что если правоохранители крышуют криминальный бизнес, то криминальный бизнес всегда победит бизнес некриминальный.
Да, даже легальный. Вообще ни один бизнес не существует без правоохранительных органов, привязки к ним или общения с ними. Ни один в Украине не существует.
Вот поэтому возникает вопрос, что? Что должно произойти, вот по вашему мнению, Артем, чтобы эта ситуация изменилась?
Я думаю, что тут нужно говорить об общей политической ситуации в стране. А на мой взгляд, есть сейчас два варианта развития. Либо все те ребята, кто сейчас пришли к власти, остаются очень надолго и устраивают вам такой же сценарий, который устроили нам, гражданам России, да, то есть жесткий авторитарный режим, который будет править там многие годы, независимо от того, кто будет номинально президентом. Янукович там или кто-то еще другой. Либо, потому что я вижу, что все-таки ухудшается ситуация в стране, бедность, повышаются цены, ну, то есть недовольство сильное, плюс еще, естественно, очень сильно недовольна оппозиция. То есть я все-таки верю, ну, в новую революцию, скажем, да, вот. И, соответственно, если идет по первому варианту, то ничего невозможно. Все будет точно так же, все, милиция будет беспредельничать, только она будет еще больше беспредельничать. Если же придет другая власть, то я очень надеюсь, что она будет действовать не так, как Ющенко, делать какие-то косметические реформы, да, эти новые люди, да, они все-таки полностью будут менять вообще всю систему, не только МВД, но вообще всю, по-другому строить это государство. И тогда, конечно же, начинать нужно с МВД. Ну вот я надеюсь, что все-таки такое будет. Ну не революция, в прямом смысле революция, да, я не призываю к незаконным каким-то действиям, ну, по крайней мере, будем надеяться, что власть вскоре поменяется.
По поводу первого варианта, о котором говорил Артем, я все-таки считаю, что мы не повторим судьбу России. Нужно четко понимать, что субъективный опыт, жизненный опыт Путина связан со спецслужбами, а субъективный жизненный опыт Виктора Януковича связан с местами лишения свободы. Это другие правила, другая система действий, более примитивная, более жестокая и более разрушительная для всего, что вокруг. И если ему удастся удержать власть, мы будем жить вот именно по таким правилам игры. И это будет очень невесело. И если что-то изменится, все зависит от качества первой попытки. Потому что, несмотря на разочарование, желание попробовать снова у людей есть, и оно увеличивается. А что делать, давно известно. На четырех столбах государство строится. Общественный контроль, знание того, что происходит, благодаря честным медиа, возможность поменять тех, кто не справился, благодаря прозрачным выборам, возможность вести дела, бизнес, строить экономику и обеспечивать движение денег, благодаря прозрачным условиям игры на рынках, возможности открыть бизнес за один день при четком и жестком антимонопольном законодательстве. И четвертое – это возможность найти справедливость благодаря нормальной системе судопроизводства, в которой прокуратура будет лишена следственных функций, будет всего лишь надзирать за тем, чтобы законно исполняли другие, в которой милиция будет действовать под очень строгую музыку судов, а для этого нужно поменять судей. Я опять возвращаюсь к тому, с чего мы начинали. Очень возможно, очень реально поменять судей, их 15 тысяч в нашей большой стране, юристов гораздо больше. А кроме того, к ним нужно выдвинуть другие более жесткие требования. Не с 25 лет одевать мантию, а с 30. Не одевать мантию, пока человек не имеет как минимум 3-4 лет адвокатского опыта, чтобы у него не было обвинительного уклона мышления, как у судей сейчас. Потому что судьи приходят из прокуратуры, из милиции, или это жены прокуроров, да, очень часто. Вот. Если мы имеем других судей, и прокуроры, и милиция будут работать по-другому. И поменять все возможно. В принципе, это цена работы 100 человек. 100 человек, которые выпишут нормальные законодательные нормы, и которые сами будут нормально действовать, не воровать, не грабить. У них не будет синдрома блокадного Сталинграда, они будут знать границу того, чего они хотят. Без лодок, без Межигорья за 1,5 миллиарда долларов. Которые будут жить в нормальной... Президент следующий должен жить в квартире, где едва поместятся все журналисты, которые захотят с ним пообщаться, понимаете? Если будут 100 человек, а во главе вот такой вот скромный, понимающий, или юрист, или военный, или кто-то вот из таких вот гуманитарных профессий, все будет хорошо.
Это не идеалистическая картина?
Нет, это реальная картина.
А вы как, Артем, считаете, то, что Константин нарисовал, это вообще реальная картина развития Украины?
В ближайшие годы нет.
Ну вот, видите, у вас тут есть, вы как бы я говорю, оптимисты, пессимисты, говорите не о ближайших годах.
Вопрос в первой попытке. А главный вопрос в том, найдутся ли эти 100 человек, командных игроков, и один человек во главе, который не подведет.
А для этого нужен общественный запрос.
А знаете, я тут, простите, позволю себе процитировать Стива Джобса покойного. Он говорит: вы знаете, мне очень тяжело строить бизнес по фокус-группам, соцопросам и так далее, потому что я пришел к выводу, что очень иногда люди не могут сказать, чего они хотят, пока ты не дашь им это в руки. Так произошло с iPad.
Да, но, знаете, политика и общественная жизнь, это не всегда подчиняется закону высоких технологий. Это тоже вот
такая правда. Но мы также должны учитывать, что Леонид Кучма шел к такому массиву протестов практически весь свой срок. А Виктор Янукович пришел к ним через год.
Ну, потому что Леонид Кучма стал президентом фактически советского государства, где еще не было такой общественной культуры протеста, где люди надеялись на то, что они смогут сохранить ту или иную социальную базу. А Виктор Янукович стал президентом страны, в которой есть культура протеста, которая в 2004 году те же люди помешали ему стать президентом на фальсифицированных выборах. Это важное обстоятельство.
Но концентрация ошибок и отрицательных для страны решений у него гораздо выше в первый год правления. Я уверен, что она будет только увеличиваться. И ошибок будет допускаться все больше. Мы уже проиграли на всех фронтах. Но особенно на внешнеполитических.
Ну, видите, мы вот от разговора органов внутренних дел неизбежно, это то, что вообще всегда украинские политические дискуссии отличает, какой бы теме мы ни говорили, начиная, так сказать, вот от милиции, так сказать, или от свободы слова, или от театров даже, там, да, или языка, мы неизбежно переходим к разговору о высшей власти. Вот это вот такое украинское правило, которое заключается в том, что рыба гниет с головы.
Это правда.
Вот, и я думаю, что не только украинское, но здесь это просто вот, я думаю, что наши слушатели, которые эту программу сегодня слушали, они в этом убедились по нашему диалогу. Собственно, я не думаю, что у россиян другой политический опыт, потому что вряд ли можно говорить, что вот это вот такое вот гнилое общество, и вот, как раньше говорили, Артем, вот Путин гораздо дальше и разумнее видит, и намного прогрессивнее, чем российское общество. Оно консервативное, оно не хочет развиваться, помните, да?
Да, безусловно.
Вот. А сейчас все-таки оказывается, что общество, оно не такое в России плохое, а власть вот гораздо более инертная.
Да, инертная и консервативная, и вообще устаревшая какая-то. Дремучая.
Да, вот и тут, в общем-то.
И тут власть очень дремучая, несмотря на то, что она пытается себя как-то обелить и показать, что они такие прямо все современные и демократы. Очень уж плохо получается это и у тех, и у других.
Ну, в общем, вот это еще один вывод, что нужно говорить не только о милиции, не только о власти, это еще и об обществе. Что с ним происходит, и насколько оно вообще способно что-то влиять, насколько оно способно выдвигать из своих рядов каких-то других людей. Поблагодарю наших гостей, корреспондента газеты «Коммерсант Украина» Артема Скоропадского и корреспондента программы «Знак Оклака», восклицательный знак на телевизионном канале TVI Константина Усова за участие в программе, которую сегодня провел Виталий Портников. Всего вам доброго, господа, до новых встреч в эфире.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки. В разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.